эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Можно ли было избежать катастрофы в Шатили, в которой погибли 17 человек?
Бездорожье по незнакомой трассе никто не ездит никогда. А уж брать микроавтобус, в котором больше 20 человек помещается, это преступление.
Ветераны Аруа требуют наказания виновных в тайной встрече с представителями Альянса патриотов Грузии.
Как мы знаем, она там молилась за объединение Грузии в церкви Илорской и возвращение земель. Мы знаем, что она взяла щепок земли нашей Саныха, которая находится рядом, и с собой повезла в Грузию.
Экстренное заседание парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия не состоялось. Спикер Алан Таддаев обвинил инициаторов в нарушении норм регламента.
Он, скажем так, удар принял на себя. Они прекрасно видят, что ситуация на самом деле напряженная, легче она не становится.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Немецкие врачи считают, что Алексей Навальный был отравлен. Российский оппозиционер подвергся воздействию токсического вещества из группы ингибиторов холинестераза. Об этом заявила в понедельник берлинская клиника Шарите, где Навальный проходит лечение. Конкретное вещество может быть названо в ходе дальнейших обследований, говорится в сообщении Шарите. Воздействие ядовитого вещества на организм подтверждено несколькими независимыми лабораторными исследованиями. Согласно диагнозу, пациенту назначают антидот атропин. Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, говорится в сообщении. В нем также сказано, что Навальный по-прежнему в реанимации в состоянии искусственной комы, но в настоящее время серьезной опасности для его жизни нет. В Минске сегодня задержали членов Президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода». Задержанных обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия. В Координационном совете сообщили, что Ковалькова и Дылевский задержаны по административному делу. Цитата: «Предварительно на них составляют протоколы об организации массового несанкционированного мероприятия на Минском тракторном заводе. Скорее всего, им выпишут штраф». Скорее, сказали в совете. На допрос вызвали и лауреата Нобелевской премии Светлану Алексеевич. Она тоже вошла в президиум Координационного совета, хотя непосредственного участия в его работе не принимает. Сообщается, что она получила вызов по уголовному делу о призывах к захвату власти. Другой член Координационного совета, бывший министр культуры страны Павел Латушко, заявил сегодня, что в стане оппозиции нет антироссийских настроений.
Координационный совет никогда не рассматривал и не принимал, и не планирует принимать документов, которые бы говорили о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Российской Федерацией, в том, что мы заинтересованы выйти из каких-то организаций, которые существуют на сегодняшний день. Последний политик в Беларуси будет тот, который предложит построить стену между Россией и Белоруссией.
Заявил Латушко. Сегодня же Александр Лукашенко потребовал уволить школьных учителей, поддерживающих акции протеста. Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в понедельник встретился в Вильнюсе с оппозиционным кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, которую противники президента Александра Лукашенко считают подлинным победителем прошедших президентских выборов. Как заявил после встречи Биган, его главной целью было узнать мнение белорусского народа и получить информацию о том, что он делает для того, чтобы получить право самостоятельно определять свою судьбу. Тихановская, по его словам, произвела на него большое впечатление. По словам заместителя госсекретаря, США надеются на политическое решение кризиса в Беларуси. Он добавил, что Вашингтон не будет вмешиваться в развитие событий, поскольку это дело белорусского народа. В заявлении штаба Тихановской говорится, что она выразила благодарность США за поддержку белорусского народа. Тихановская также отметила, что готова к диалогу с властями, в том числе при посредничестве международных организаций. Главным требованием оппозиции остается ожидается проведение повторных выборов, а также расследование насилия в отношении к участникам акции протеста. Биган во вторник прибудет в Москву. Главной темой его переговоров с российскими представителями станет ситуация в Беларуси. Беларусь станет первой страной, куда поставят вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную и недавно зарегистрированную в России. Об этом, как сообщает белорусское агентство Белта, договорились президенты двух стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко. Они сегодня поговорили по телефону. В сообщении также говорится, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса. В сообщении Кремля о телефонном разговоре о поставках вакцины в Белоруссию не сказано. Упомянуто лишь, что президент обсудили тему сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме коронавируса, Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Беларуси, где продолжаются массовые акции протеста с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов. В сообщении Белта говорится, что президенты обсудили ситуацию на внешнем контуре, особенно на западном направлении. Лукашенко обвиняет западные страны во вмешательстве во внутренние дела. При этом перед выборами 9 августа, после которых начались протесты, в таком вмешательстве он обвинял и Россию. Путин публично не высказывался о последних событиях в Беларуси.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина отмечает 29-ю годовщину независимости. В своей речи по случаю торжеств президент страны Владимир Зеленский выразил надежду, что перемирие в Донбассе будет измеряться не днями, а годами. Сегодня президент Зеленский вместе с супругой почтили память военных, которые погибли на востоке страны. Возле Михайловского собора в Киеве они возложили цветы у стены памяти. Официальная церемония завершилась концертом. Второй год подряд в Киеве не проводится военный парад. Зеленский сказал, что военная техника должна быть на востоке страны. Страны, а танки, бронетранспортеры, самолеты – не аттракцион для киевлян и гостей столицы. Вместе с тем в Киеве состоялся и неофициальный парад «Марш защитников». Сотни людей прошли по центральным улицам города.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Грузии скорбят по погибшим в автокатастрофе на дороге к Шатили, в которой погибли 17 человек. Решением премьер-министра Георгия Гахария 25 августа в Грузии объявлено днем траура. Почему уже многие годы Грузия остается одним из европейских лидеров по числу погибших в ДТП, выясняла Мзия Парисишвили.
Врачи делают все, что в их силах, но у пострадавших травмы практически несовместимые с жизнью, сообщил утром директор первой университетской клиники Леван Радиани. Значит, число погибших в результате ДТП на дороге к Шатили, которых сегодня 17, может увеличиться до 20. Подробности автокатастрофы неизвестны, очевидцев нет. Известно, что 20 человек микроавтобусом направлялись 23 августа в Тур-Шатили. Автомобиль на крутом повороте сорвался с утеса и с 80-метрового высоты упал во враг. Плохая видимость и труднодоступный рельеф местности осложнили работу спасателей. Микроавтобус смогли поднять лишь сегодня вечером. Позже стало известно, что микроавтобус принадлежал одной из туристической компаний Traveler G. Компания в своем заявлении лишь сообщает, что будет сотрудничать со следствием. МВД пока не сообщает о подробностях происшествия. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта». Дорога в Хивсурети – одна из живописных и самых опасных в Грузии.
Там отсутствует инфраструктура дорожная как таковая, и только в этом году власти страны начали реабилитацию тех дорог.
Говорит руководитель туристического агентства Cinema Travel, член Ассоциации гидов Грузии Мария Эксер. Она, как и ее коллеги, удивлены, почему организаторы тура решили посетить Хивсурети микроавтобусом, да еще с 20 человеком, когда на некоторых участках даже внедорожникам трудно с 4 пассажирам проехать. Без ответа остается еще один вопрос. Почему не учли метеорологические условия?
У меня коллеги, которые занимаются туризмом индивидуальным, они передвигаются на внедорожниках. Они отменили туры из-за погоды, зная, что туда даже в сухую погоду сложно подниматься, а тем более в дождь, а тем более, когда там знают, что происходит реабилитация дороги, и машины могут просто не проехать, не разминуться.
С учетом этого, Мария, как и многие, сегодня предполагают, что водитель, возможно, не был знаком с дорогой, которую преодолевать берутся немногие профессиональные водители, и в основном турагентства предпочитают прибегнуть к услугам местных. Отдельно стоит вопрос исправности самого микроавтобуса, которого, по словам Марии Эксер, там вообще не должно было быть. Профессиональный гид поднимает еще один острый вопрос, связанный с пренебрежением мер безопасности дорожного движения, которое усугубилось в условиях пандемии.
Бездорожье по незнакомой трассе никто не ездит никогда. А уж брать микроавтобус, в котором больше 20 человек помещается, это преступление. Всем хочется заработать. Я понимаю, что провалившийся туристический сезон вынудил людей работать крайне дешево. Там чуть ли не с человека там брали 15-20 лари, как сказали коллеги, собрали группу 15-20 человек, ну, просто отбить дорогу и там что-то. Даже я не знаю, как можно отбить на эти деньги хоть что-то. Стоимость бензина того же.
Те, кто хорошо знает дорогу в Шатыли, обращают внимание на то, что где случилась авария, нет защитного барьера. НПО, выступающие за безопасность дорожного движения, сегодня с особой остротой напоминали властям, что уже многие годы Грузия – лидер среди европейских стран по числу жертв в дорожных происшествиях. Ежегодно на дорогах Грузии погибает 500-600 человек, а число пострадавших в результате ДТП превышает 10 тысяч. На этом фоне высказывание соболезнования политическими лидерами, семьям погибших и объявление дня траура считает недостаточным Гела Квашилава, руководитель фонда «Партнерство за дорожную безопасность». Он в сердцах в интервью ТВ Первели даже назвал популяризацию внутреннего туризма хроникой объявленной смерти, поскольку никто не следит за исправностью автомобилей, соблюдением дорожной безопасности.
Я призываю правительство запретить эти дешевые туры. Пока не будут приняты дополнительные нормы дорожной безопасности и правила для транспортировки пассажиров, в соцсетях можно встретить предложение посетить Шатили за 5-10 лари. Ни о какой безопасности речи нет. Сейчас все выражают соболезнования, но премьер-министр в первую очередь должен создать чрезвычайный штаб, на котором, как в случае коронавируса, ежедневно будут рассматривать вопросы дорожной безопасности. Это наша корона.
Специалисты по дорожной безопасности советуют властям начать интенсивную кампанию повышения сознательности как водителей, турагентств, так и граждан. Согласно статистике МВД Грузии, за первое полугодие в этом году в результате ДТП погибли 203 человека, пострадали около 3000. Чаще всего причиной аварии становится выезд на встречную полосу движения и нарушение правил обгона. На втором месте управление автомобилем в нетрезвом виде. 25 августа в Грузии объявлен день траура. На всех государственных и административных учреждениях будут спущены флаги. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии продолжается выяснение обстоятельств того, как во вторник прошлой недели два лидера грузинской политической партии «Альянс патриотов Грузии» смогли негласно пересечь де-факто границу по реке Ингуре и побывать в селе Илори Ачамчирского района. Советник президента самопровозглашенной республики Лаша Сакания, который организовал их приезд, выступил в течение двух суток с двумя весьма разными по стилистике и содержанию комментариями в СМИ. Сегодня эта тема обсуждалась на встреча Высшего совета ветеранской организации АРУА с абхазскими парламентариями. На ней побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В минувшую пятницу, 21 августа, «Эхо Кавказа» рассказало о том переполохе, который вызвало в абхазском интернет-сообществе информация, основанная в частности на публикациях грузинских СМИ о поездке 18 августа на территорию Абхазии через погранпост Ингур двух лидеров партии «Альянс патриотов Грузии», включая вице-спикера грузинского парламента, а в частности на неназванных источниках об их тайной встрече с советником президента Абхазии Лашей Сакания. И только спустя час после окончания эфира «Эхо» в тот день, 21.58, на сайте ИА «Абсадгел.инфо» появился текст «Лаша Сакания никому не позволит очернить имя своего рода и моей семьи». В нем было заявлено: «В данное время я нахожусь в Москве с сопредседателями партии «Народный фронт Абхазии». крайне обеспокоен тем, что меня пытаются очернить и создать фон, будто я предатель Родины, мотивируя непроверенными публикациями грузинских СМИ». Конец цитаты. И как же шокирована была общественность, когда по прошествии еще почти двух суток, в 19.22 воскресенье 23 августа, Лаши Саканье вновь прокомментировал тему этой встречи на том же интернет-ресурсе. В начале августа ко мне обратились мои старые друзья из Российской Федерации с просьбой оказать содействие в передаче иконы Богородицы из Грузии в Илорский храм в качестве дара в связи с тем, что к ним обратился Давид Тархан Маурави. Соответственно, мои российские друзья впоследствии обратились ко мне с просьбой организовать приезд и передачу данной иконы в храм, что и было сделано нами. Конец цитаты. Сегодня я побывал на встрече, организованной Республиканской общественной организацией АРУА, на которую пришла по приглашению ее высшего совета и большая группа депутатов абхазского парламента. Один из лидеров АРУА Тимур Надарая, выступая с информацией, заметил:
«Никто даже в самом страшном сне не ожидал того, что произошло недавно. Потому что за последние 12 лет, как минимум, после признания независимости Абхазии, такого уровня государственного деятеля Грузии в Абхазии не бывало. Но хорошо это, скажем, когда спланировано, об этом сообщено всем. И мы прекрасно помним, находясь в оппозиции, нынешнее руководство даже по намного менее значимым каким-то вещам проводило уже акции протеста, уже должны были люди стоять, штурмовать одно из правительственных учреждений. Мы не хотим этого делать, за это собрали вас. Мы прекрасно понимаем, что страна устала. Мы хотим, чтобы виновные были наказаны, чтобы у нас общественная политическая ситуация по этому поводу не стала взрывоопасной».
В одной из последующих своих реплик в ходе встречи Надарая уточнил, что имеет в виду под наказанием освобождение Саканья от должности советника президента страны должно быть автоматом. А в основном в своем выступлении он продолжил:
«Я припомню даже такого, чтобы вот так привезли наши там уровня помощника президента людей в целях каких-то гуманитарных. Вот эта партия, которая представляет, она, как вы знаете, скоро выборы, у них в программе это возвращение территории, как они говорят, оккупированных, и в то же время они хотят грузинской общественной процесс, что она единственная партия, которая ведет диалог. Вот это передача иконы, как мы знаем, она там молилась за объединение Грузии в церкви Илорской, возвращение земель. Мы знаем, что она взяла щепок земли нашей Саныха, которая находится рядом, и с собой повезла в Грузию».
В ходе обсуждения парламентарий Алмаз Джапуа сказал:
«Такого рода люди не могут появляться через государственную границу в тот момент, когда они хотят, в таком режиме. Это вообще не опять, как бы, за грани понимания. Что касается продолжения диалога в парламенте, полностью поддерживаю. Другое дело, что считаю, что мы должны, может быть, даже в закрытом режиме пригласить президента. Это наш бывший коллега, в том числе я далек от мысли, что он не беспокоится за интересы государства. И считаю, что мы должны вообще, чтобы он нам озвучил вообще программу внешнеполитической своей повестки. То есть, что является планом, что мы дальше будем делать, вот, предположим, во внешней политике. Если есть какие-то вопросы за завесой тайны, он может это сделать в закрытом режиме. Но я считаю, что во внутренней политике мы, конечно, все можем друг друга, и партии, организации, президенты друг друга немножко толкать. Но во внешней политике, считаю, нас все, включая президента, одной большой группы, которые должны все вместе выступать только с одной повесткой во внешней политике».
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Экстренное заседание парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия не состоялось. Его проведение еще на прошлой неделе добивалась часть депутатов из-за разразившегося продовольственного кризиса и давления на отдельных парламентариев. Спикер Алан Таддаев обвинил их в нарушении норм регламента. Депутаты, в свою очередь, считают, что именно председатель парламента искажает букву и дух закона. Ирина Келексаева передает из Цхинвали.
В республике уже четвертый месяц остается закрытой граница. Те граждане, кто возвращаются в республику, обязаны пройти двухнедельный карантин. При этом беспрепятственно передвигаются дипломаты и российские военные. Недавно выяснилось, что пренебрегают правилами карантина некоторые местные высокопоставленные чиновники. Ко всем этим проблемам прибавился продовольственный кризис и затрудненное пересечение грузов на российско-юго-осетинской границе, рост цен и неподготовленность к возможной пандемии коронавируса медицинских учреждений. Это и стало для депутатов поводом проведения чрезвычайного заседания парламента с участием главы государства. На прошлой неделе, 20 августа, группа депутатов из 13 человек направила спикеру специальное обращение. Ответить на все базовые вопросы, по словам парламентариев, может только президент, который во время последнего отчета правительства взял всю ответственность за работу исполнительной власти на себя. С 20 августа, продолжает депутат от партии Нахас Давид Санаков, никакого ответа в парламенте так и не получили.
Все пришли, мы видели, что представители Единой Осетии приходят, но до этого нас не оповестили о том, что будет сессия, не будет, там переносится, не переносится, никакой информации. И тогда мы пригласили на разговор представителя парламента инициативной группы и задали вопрос, почему вот такая ситуация, что происходит. Он говорит, я только сегодня отправил письмо президенту. То есть он, скажем так, удар принял на себя. Я думаю, что они прекрасно видят, представители Единой Осетии, представители исполнительной власти, что ситуация на самом деле напряженная. Легче она не становится. Особенно людей беспокоит то, что есть вот эта закрытая дорога, особенно для граждан Южной Осетии. То есть не для всех она закрыта, для избранных карантина нет. То есть они не были готовы, наверное, к тому, чтобы ответить на эти вопросы. Потому что до сегодняшнего дня принципиально ни один из вопросов не решен. Результатов мы не видим. И какие меры предпринимаются, они тоже не говорят. То есть общие слова. Для нас на сегодняшний день самым актуальным является то, чтобы решились вот эти вопросы.
По словам Санакоева, спикер Таттаев объяснил отсрочку отправки документа президенту еще и тем, что в пятницу не находился на рабочем месте. Спикер парламента Алан Таттаев сразу после разговора с парламентариями поспешил дать интервью журналистам, где объяснил, почему не состоялась чрезвычайная сессия парламента. По его мнению, парламентарии не имели права назначать дату и время заседания, тем более, когда они предлагают пригласить на него президента. Кроме того, он утверждает, что депутаты не имели права приглашать на сессию избирателей, цитата. Есть регламент парламента, согласно которому и назначается сессия. Тем более вызывать на сессию кого-то – это неправильно. В регламенте все написано. И тем людям, которые приглашали на сессию избирателей, я бы посоветовал с этим документом ознакомиться. Конец цитаты. И третий приведенный им аргумент – сессия не проводится без проведения президиума, где определяется круг вопросов и список приглашенных. Особо в беседе с журналистами Таттаев подчеркнул, что находится на рабочем месте каждый день, несмотря на парламентские каникулы. Инициативная группа готова оспорить частное мнение Алана Таттаева со ссылкой на регламент. К примеру, по словам Санакова, в соответствии со статьей 15 председатель организует работу парламента. При поступлении обращения депутата в количестве более 1/3 он был обязан созвать президиум для назначения внеочередной сессии. А в соответствии с пунктом 10 статьи 49 на заседании парламента вправе участвовать как президент, так и приглашенные лица, список которых определяется коллегиально, а не одним решением председателя.
В нашем регламенте много упущений, то есть он не является совершенным документом, конечно, и там никак не регламентируется то, каким образом созывается сессия, то есть эти механизмы там не прописаны. Однако у депутатов есть право созывать внеочередные сессии, и этим правом мы и воспользовались, во-первых. Во-вторых, я буду инициировать внесение в регламент как раз изменений, которые будут регламентировать как раз и этот вопрос, то есть созыв чрезвычайных экстренных сессий. Говоря о том, что мы не имели права приглашать кого-либо, это лукавство со стороны спикера парламента. Я могу привести массу примеров, но остановлюсь на одном, когда мы, созывая внеочередную сессию, не созвали президиум. И это правильно, потому что сессия может быть созвана по какому-то очень важному, чрезвычайному вопросу, как это было, например, с тем, когда вскрыли вены в нашей тюрьме. И мы тогда созвали чрезвычайную сессию, пригласили туда министра юстиции и генпрокурора, а вместе с ними на сессию пришел еще и президент, привел с собой там пару сотен вооруженных людей в форме.
Никто из представителей трех партий, НХАС, Народная партия и Единство народа, добавил политик, которые инициировали эту встречу, а также присоединившиеся к ним одномандатники, не собираются будоражить народ, в чем нас пытаются обвинить власти. Мы лишь используем все те рычаги и механизмы, которые предусмотрены законом. Закрывать глаза на проблемы мы не собираемся, говорит Санакоев. Алан Тартаев анонсировал начало работы парламента с 1 сентября и заявил, что депутатский корпус начнет работать над законом об амнистии, которую, вопреки первоначальной идее приурочить к 75-летию Победы 9 мая, предлагает рассмотреть в контексте 30-летия образования республики в сентябре. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня представители 30 грузинских оппозиционных партий подписали документ о координации усилий для защиты полученных ими на выборах голосов. В «Грузинской мечте» весьма нервно отреагировали на это известие. Ираклий Орагвелидзе о значении и перспективах этого события.
Представители оппозиционных партий намерены сообща препятствовать фальсификации итогов выбора правящей партии. Сегодня на встрече в Тбилиси 30 партий приняли решение о создании объединенного штаба во главе с Паатой Давитая, председателем движения «Европейские демократы». По словам одного из лидеров Европейской Грузии Давида Бакрадзе, представители всего оппозиционного спектра будут представлены в штабе.
Это будет структура, которая будет разрабатывать механизмы предотвращения фальсификации и защиты голосов избирателей. Среди прочего, я могу выделить два конкретных шага. Создание общей базы данных, в которой будут стекаться все нарушения в день выборов, и механизм общего реагирования на эти нарушения.
Комментируя подписание меморандума, первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский отметил, что оппозиция стремится дестабилизировать и разрушить страну. По его утверждению, только часть участников соглашения являются полноценными партиями, а остальные просто политическими индивидуальными предпринимателями.
Они называют много партий, чтобы хоть как-то привлечь внимание людей. Их объединяет только попытка разрушения и создания беспорядков, и они подтверждают это своими заявлениями. На практике они преследуют цель не допустить формирования в стране стабильной власти. Вчера эти партии называли друг друга кремлевскими агентами, а некоторых даже рабами Запада. И слава богу, что грузинской мечте не придется создавать коалиции с этими политическими образованиями.
Заявил Георгий Вольский. По словам председателя демократического движения Нино Бурджанадзе, реакция правящей силы подтверждает, что оппозиция на верном пути. В то же время она считает, что сегодняшний процесс помог выявить и тех, кто не исключает сотрудничество с режимом Иванишвили.
Я хотела бы призвать стороны, которые не присутствовали сегодня на встрече, вовремя определиться и не тянуть с решением. Партии, которые не присоединятся к документу или заявят о своем негативном отношении, будут восприниматься людьми как сателлитами власти или теми, кто к этому стремится. Власти должны понимать, что фальсификация выборов обойдется им очень дорого. Пусть не питают иллюзий, что это просто декларация и она не будет работать. И будем активно защищать голоса, которые получим на выборах 2020 года.
Сказала Бурджанадзе. Среди тех, кто не собирается подписывать документ, бывший депутат грузинской мечты, лидер партии «Наша Грузия» Альянс Солидарности Леван Гугичаишвили. Свое принципиальное несогласие с руководством правящей партии он объясняет именно легитимизацией нацдвижения.
Грузинская мечта постепенно наполнилась перебежчиками из нацдвижения. По сути, произошла смена власти, но в реальности судебная власть, прокуратура, правоохранительные органы, как и прежде, продолжили работать не на интересы страны, а на единоличные интересы одного человека. Тогда это был Саакашвили, сейчас Иванишвили. Что касается подсчета голосов, он не нуждается в меморандумах. Для этого надо иметь элементарную совесть и не допускать фальсификации в пользу власти. Это в большей мере политический акт, и мы не желаем иметь ничего общего с нацдвижением и ее сателлитами.
Тем не менее, за редким исключением, оппозиции удалось заключить соглашение, и она продолжает сообща готовиться к решающей схватке. Она рассчитывает не только на собственные силы, но и на содействие неправительственного сектора и иностранных дипломатов, было отмечено сегодня на встрече оппозиции. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
В память о погибших в результате трагедии на дороге Шатили в Грузии 25 августа объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр страны Георгий Гахария. На всей территории Грузии на всех административных зданиях будут приспущены государственные флаги. Свои соболезнования семьям погибших выразили лидер партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, президент Грузии Салома Зурабишвили. В связи с произошедшим фактом Министерство внутренних дел начало расследование, говорится в специальном заявлении МВД. Лидер партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили подтвердила, что побывала в Абхазии. «Мы, я и Георгий Ломия, председатель нашей парламентской фракции, действительно были в Абхазии. Да, действительно были. Мы отвезли икону Богоматери в Улорский храм», заявила она сегодня на пресс-конференции в Тбилиси. Первыми о визите лидеров «Альянса патриотов» в Абхазию 20 августа сообщил грузинский оппозиционный телеканал «Мтавариархи». 21 августа организация ветеранов АРУА потребовала разъяснений в связи с тайным визитом в Абхазию грузинских депутатов. По их информации, встречал советник президента самопровозглашенной республики Абхазия Лаша Сакания. Сакания вначале отверг информацию, а сегодня подтвердил, что это была сугубо гуманитарная акция. Цитата: «Это была сугубо гуманитарная акция, о которой меня просили мои друзья из России без каких-либо политических аспектов и последствий. Передав икону, люди помолились, на этом их визит закончился». Он также отметил, что никаких переговоров с грузинскими политиками не велось. На парламентских выборах в Грузии в октябре 2020 года Кремль поддержит политиков Ирму Инашвили и Давида Тархан-Маурави, возглавляющих Альянс патриотов Грузии. Об этом пишет центр «Досье» со ссылкой на документы секретариата генерала СВР Владимира Чернова, который возглавляет управление президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Альянс патриотов Грузии критикует власти страны, требует свернуть сотрудничество с НАТО и США. И, напротив, наладить отношения с Россией. Представители партии в 2019 году приезжали в Москву и встречались с сенатором Константином Косачевым и депутатом Госдумы Леонидом Калашниковым. Работать с партией наняли политтехнолога Сергея Михеева и московскую компанию Polite Secrets. Михеева курируют подчиненные генерала Чернова, полковник запаса ФСБ Валерий Максимов и офицер ГРУ Валерий Чернышев. Михеев посылал в администрацию президента предварительный план по раскрутке партии. Он был оценен в 700 тысяч долларов. Позднее грузинские оппозиционеры прислали в Москву уже полную смету за 4 месяца предвыборной кампании. Только на сувенирную продукцию партия планирует потратить около 166 тысяч долларов. Общие затраты оцениваются в 8 миллионов 430 тысяч долларов. При этом партиям и кандидатам запрещено получать пожертвования от иностранных граждан и кампании, а также от анонимных спонсоров. Инструкции по раскрутке Альянса патриотов Грузии были составлены главой компании Polite Secrets Велой Блашен, пишет «Досье». В методичке сказано о необходимости разными способами разжигать общественное недовольство, предсказывая рост безработицы, отток населения, также пугая развитием толерантного отношения к ЛГБТ в случае прихода к власти прозападных партий. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазии Александр Анквап заявил, что приказ министра просвещения и языковой политики о запрете приема в необхазские школы детей абхазской национальности будет отменен. Родители вправе самостоятельно определять, в какую школу будут ходить их дети. Единственным ограничением может быть только отсутствие учебного места. Никакие иные условия не могут влиять на выбор образовательного учреждения, в том числе и по прописке, заявил агентству Апснепресс Александр Анквап. Что касается педагогов, достигших 60 или 65 лет, то государство заинтересовано в их опыте и в том, чтобы они продолжали преподавательскую и воспитательную работу в школах, считает Анквап.
Спасибо. Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министр просвещения и языковой политики самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Габле своим приказом запретил прием детей абхазской национальности в неабхазские школы. Это решение вызвало бурю возмущений и острую дискуссию в социальных сетях. Сегодня премьер-министр Александр Анквап отменил этот приказ с формулировкой «противоречит конституционным правам граждан Республики Абхазия». С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Недавно назначенный на должность министра просвещения и языковой политики Инал Габлия 19 августа издал приказ о зачислении всех детей абхазской национальности только в абхазские школы. Аслан Кутели, руководитель пресс-службы ведомства, объяснил причины, по которым министр принял такое решение.
Если говорить об приказе, мотивирован он был, это поднять статус и уровень абхазского языка, а также в период распространения коронавирусной инфекции разгрузить русские школы. Потому что у нас в столице особенно русские школы загружены, если мощность некоторое количество, то оно в два раза превышает, и у нас школы и так на износ работают. Вот какие две цели преследовало министерство, но в связи с тем, что реализовать в полном и достаточном объеме и безболезненно получение образования, приказ о запрете приема в первый класс детей абхазской национальности в неабхазские школы, было принято решение, что Министерство просвещения и языковой политики отменит свой приказ за номером 157 от 12 августа. Сегодня приказ был отменен.
Впрочем, у отмены приказа была и другая веская причина. Сегодня утром о несоответствии документа Конституции Абхазии заявил премьер-министр Александр Анквап. Пресс-секретарь правительства Диана Зантария сообщила, что глава правительства намерен его отменить.
По мнению премьер-министра Республики Абхазия Александра Анквап, приказ министра просвещения и языковой политики Инала Габли о запрете поступления в первый класс детей абхазской национальности в неабхазские школы противоречит конституционным правам граждан. Он считает, что родители вправе самостоятельно определять, в какую школу будут ходить их дети. Единственным ограничением может быть только отсутствие учебного места. Никакие иные условия не могут влиять на выбор образовательного учреждения, в том числе и по прописке.
С критикой министра просвещения и языковой политики выступили и специалисты. Абхазский юрист Саид Гизердава на своей странице в социальной сети Facebook написал, что юридическая сторона решения удручает. Приказ противоречит основополагающим принципам Конституции Абхазии, а именно принципу равенства всех перед законом и праву на образование. Гизердава так прокомментировал инициативу министра. «Меня не перестают удивлять ценностные установки наших чиновников, которые пытаются в отрыве от конституционных императивов творить какое-то собственное законодательство и порядки. Таких полномочий Конституция им не давала, а любое противоречащее Конституции решение, игнорирующее суть конкретного права и приводящее его к ограничению, должно быть отменено Конституционным судом», считает специалист. Позицию Саида Гизердава поддержала группа юристы Абхазии, которая поделилась его постом на своей странице. Не остались в стороне и рядовые пользователи Facebook. Новому министру припомнили и отсутствие опыта работы в системе образования, и тот факт, что прежде чем принимать подобное решение, надо бы сначала выпустить учебники на абхазском языке, так как даже в абхазских школах с 5 класса преподавание ведется на русском языке и по российским учебникам. Вспомнили и про то, что весь документооборот в Абхазии ведется на русском языке. Реализация намерения главы образовательного ведомства потребует переподготовки учителей и открытия новых школ, особенно в селах. Сепаратное обучение по этническому признаку не будет способствовать консолидации общества, а напротив, усилит разобщенность. Механическое решение вопроса без учета интересов детей и их родителей только навредит, считают многие участвовавшие в полемике люди. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Абхазская общественность ждала от президента самопровозглашенной республики полноценного отчета о первых месяцах работы новой властной команды, но не дождалась. Итоги за Аслана Бжания решила подвести наш сухумский блогер Изида Чания.
19 августа президент Абхазии Аслан Бжания впервые провел совещание с правительством. Этого совещания общественность ждала как итогового отчета о первых 100 днях новой власти. Многие наивно полагали, что на нем будут подведены некоторые итоги деятельности первых месяцев работы, обозначены дальнейшие цели, внешнеполитические ориентиры, обсуждены актуальные для общества темы. НДС, пенсии, судьба закона о декларировании доходов и расходов и обязательств имущественного характера должностными лицами и проектов законов о государственной службе и ОПГ, помощь населению в условиях коронавируса и многое другое. Может, мы чего-то не заметили? Оптимизация государственных структур, реформы системы управления, дипломатического прорыва или нам еще неизвестно о крупных коррупционных разоблачениях. Итак, результат работы за 100 дней, о которых сообщил сам президент. Завершен процесс формирования правительства, открыта российско-абхазская граница, изданы 2 указа. Видимо, речь шла о распоряжениях о поддержке предпринимателей, продлении лицензий и временное освобождение от арендной платы за республиканское имущество и о приоритетных направлениях расходования бюджетных средств. Исходя из выступления президента, можно составить представление и о планах главы государства, регулярные совещания с членами правительства, внесение изменений в госбюджет и в планы социально-экономического развития. Но еще интереснее с поручениями президента. Министру здравоохранения поручено взять на контроль аптеки, в которые каким-то образом попадает то ли большая, то ли большая часть гуманитарных товаров. Министру туризма помочь министру внутренних дел выявить гаишников-вымогателей. И самому себе лично проверить, как абхазские пограничники встречают туристов на границе. Похоже, что проверяет. Вся лента на выходных была заполнена фотографиями главы государства с туристами на озеро Лица, чаще в Курке. Думаю, что президент поскромничал, не отметив на совещании, что за время работы нового руководства была отменена электронная система платежей, и все пенсионеры переведены на получение наличности в сберкассах. Выплаты сотрудникам госбюджетной сферы поступают с большим опозданием. Увеличилось количество криптоферм и, соответственно, потребление электроэнергии. При этом на 30% уменьшилась собираемость оплаты за потребляемую электроэнергию. Невозможно понять и кадровую политику президента, который назначает на должности своих единомышленников без учета их профессионального уровня и опыта работы. К примеру, где он нашел министра просвещения, который позволил себе издать указ под отдельно взятую этническую группу запретить абхазам обучение в неабхазских школах? Он Конституцию не читал? Отдельная тема – здоровье населения. Асланом Бжания поэтапно отменены меры безопасности в связи с коронавирусом, следствием чего стал рост заболевших. Если до открытия границы их численность составляла 50, то сегодня количество заболевших приближается к 300 человек. Среди заболевших – медработники и сотрудники государственных структур. А еще увеличилось количество министров, вице-премьеров, помощников и советников президента. Цитата. «Что касается государственного аппарата, безусловно, он раздут. Мы должны иметь тот государственный аппарат, который наше население, наш налогоплательщик способен накормить и содержать. У нас на 1,5 работающего и свой начальник. Такие цифры недопустимы». Конец цитаты. И это цитаты из предвыборного выступления Бжания, которое стало хитом социальной сети к 100 дням его президентства. Отдельно стоит отметить, что резко повысилась степень закрытости власти. Но не только эти два пункта – сокращение чиновничьего аппарата и открытость органов власти – были в числе обещаний Бжания и получили свою реализацию прямо в противоположном контексте. Были еще лозунги об освобождении предпринимателей от налога на добавленную стоимость, о вступлении в действие закона о декларировании доходов и расходов, о выверенной кадровой политике и борьбе с преступностью. Всего не перечесть. В предвыборный период все переоценивают свои потенциальные способности и реальные возможности страны. Но так чудовищно еще никто не ошибался. И ведь Аслану Бжане никто не мешает исполнять свои предвыборные обещания, даже его потенциальные оппоненты, правозащитники и оппозиция. В контексте всех этих невыполненных обязательств даже не знаю, как реагировать на новое обращение уже в статусе президента, жесткого контроля за освоением российских денег. Наверное, лучше пропустить мимо ушей. Чем еще запомнились эти 100 дней? Помощниками президента, которые по очереди протаранили границы Абхазии с двух сторон. Один в прямом смысле, другой в переносном. Один въехал в Абхазию вопреки запрету, а другой в период пандемии завез в страну грузинских политиков. Не думаю, что последнее было бы возможно без благословения глав Абхазии и Грузии. В общем, как ни крути, но надо признать, что после 100 дней новой старой власти картина выглядит весьма печально. Это, конечно, совпадение, но вспомнилось, что именно 19 августа, в тот день, когда президент проводил свое первое совещание с правительством, исполнилось 29 лет с тех пор, как вежливые человечки попытались вернуть всех советских людей в прошлое, потому что ситуация была критической. Кризис, гражданская конфронтация и многое другое. ГКЧП просуществовало 3 дня не потому, что Ельцин встал на грузовик, а потому что люди не согласились возвращаться назад в прошлое. Мы в большинстве своем согласились. И какое счастье, что предъявлять претензии некому. Специально для «Эхо Кавказа» Зидачани из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Российский оппозиционер Алексей Навальный когда-то оскорбил Грузию, и наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия согласен, что это вполне соответствует его имперским взглядам. Но, напоминает он, Навальный политик, а политика намного больше, чем отношение к Грузии.
Сегодня внимание всего мира приковано к 2 городам мира – Минску и Берлину. По поводу Минска давайте попозже, а пока про Берлин. Точнее, про самого известного на данный момент пациента немецкой системы здравоохранения российского оппозиционера Алексея Навального. Понятно, что в Грузии по причине особой близости с Россией любые значимые новости из соседней страны тут же становятся предметом ожесточенного обсуждения. Что только не прочтешь в постах грузинских пользователей социальных сетей по поводу покушения на российского политика. На любой вкус и на любой уровень фантазии. Какого отравления не было, говорят одни, утверждая, что Навальный – карманный оппозиционер Путина и на самом деле перед нами широкомасштабный розыгрыш. То, что российский политик перевезен в Германию, что на нем сейчас работают лучшие врачи Берлина, в расчет не принимается. Вы что, не в курсе, какое влияние в Германии имеют Путин и Газпром? Да и не то, что каких-то немецких врачей. Все немецкое здравоохранение купить, расплюнуть. Да и вообще, Навальный здорово помог Путину без проблем править страной столько долгих-долгих лет. Еще одна теория, еще более экстравагантная. Отравление действительно было, но таким способом Навальному делают карьеру, чтобы в свое время он смог формально заменить Путина, но при этом став его марионеткой. Вероятно, это та публика, которая считает, что лечить головную боль надо отрубанием головы. А что разве нет, задача выполнена, голова не болит. На вопрос, является ли многомесячная кома с последующим не менее многомесячным процессом реабилитации самым оптимальным способом сделать карьеру, ответы, как правило, расплывчатые, с многократным упоминанием таких терминов, как КГБ, КРУ, агент, расходный материал и так далее. В общем, социальные сети открыли двери всех психушек мира и выпустили пациентов на улицу. Впрочем, все эти разнообразные теории заговора имеют аналогичное распространение и в других странах постсовка. Однако есть и концепции местного происхождения. Все дело в том, что в Грузии иногда на вещи международного значения смотрят сквозь свою местечковую призму. Я бы это назвал грузиноцентризмом, то есть при оценке любого явления во внимание принимается исключительно его отношение к Грузии. Навальный – самый типичный пример такого подхода. Как-то раз в августе 2008 года он имел неосторожность довольно неуважительно в духе российского имперца отозваться о Грузии во время войны с Россией. Написал какую-то ерунду, и после этого за более чем 12 лет политической деятельности ни разу к грузинской теме вообще не возвращался. Более того, судя по всему, в списке приоритетов Алексея Навального внешняя политика занимает место этак 110-е. Одни из самых распространенных в Грузии реакций на его отравление – это «так ему и надо», помните, что он в августе 2008-го говорил? И он такой же имперец, как и Путин, так что нам никакой разницы нет. Попытаюсь объяснить, почему обе эти точки зрения фундаментально неправильны. Неважно, что говорит российский политик о Грузии, это дело десятое. Оценки надо делать не из того, как тот или иной политик относится к Грузии, а из того, каким правителем России он будет. Вам кажется, что это неважно, да и какое нам дело, кто как будет управлять Россией? У нас своя головная боль. И тут вы ошибаетесь. Внешняя политика – это прямое продолжение внутренней. Если страной управляют люди, ностальгирующие по СССР и считающие отравление политических противников нормальной практикой, то странного в том, что и внешняя политика у них соответствующая. Гипотетически президент Навальный моложе человек нового поколения, менее страдающий имперскими комплексами и куда более европейский с точки зрения системы ценностей. Это как сообщающиеся сосуды. Как только внутренняя политика станет более прогнозируемой и цивилизованной, параллельно более предсказуемой и умеренной станет и внешняя политика. Не важно, что он думает о Грузии, важно, что у него гораздо более прогрессивные взгляды на внутреннее устройство своей страны. А стало быть, и реальная политика в отношении стран зарубежных станет более прогрессивной. С точки зрения грузиноцентризма, лучшим президентом России могла бы быть Валерия Новодворская. Но поскольку мы не владеем технологии клонирования, а наше влияние на российскую политику – это даже не ноль, а минусовые значения, то надо исходить из существующей реальности. А она такова, что гипотетический президент Навальный намного прогрессивнее существующего президента Путина. Еще одна распространенная точка зрения – он такой же империалист, как и Путин, соответственно, какой смысл менять шило на мыло? И эта позиция неправильная, так как она опирается на черно-белое видение мира. Человек либо империалист, либо не империалист, и точка. Вся остальная цветовая гамма во внимание не принимается. Однако, в отличие от идеологии грузиноцентризма, мир цветной, и в нем есть место для гораздо большего разнообразия. Имперцы, включая российских, тоже разные бывают, под стать цветовой гамме. Одни жаждут полного восстановления СССР, другие удовлетворяются частичным. Третьи хотят восстановления имперского величия России, но только за счет ее привлекательности для других стран. Четвертый рассматривает имперскую ностальгию только как дань прошлому, не более того. Все они имперцы, но было бы крайне глупо красить их в один цвет. Кстати, кого-то, наверное, удивит, но в России достаточно много довольно известных общественных деятелей, которые считают Путина недостаточно имперским. Они упрекают его за то, что он в августе 2008 года не захватил Тбилиси, за то, что недостаточно активно убивает украинцев на Донбассе, да и в целом считают его агентом Запада и поганым либералом. Навальный, безусловно, имперец, но значительно более умеренный. Как человек молодой и более современный, чем Путин, он в то же время был бы менее антизападным и более договороспособным главой государства. При этом неважно, считает ли он грузин грызунами до сих пор, или его мнение поменялось. Любой, кто будет более прозападным и более компромиссным, гораздо предпочтительнее, чем заржавевший, забронзовевший Путин. Такова реальность, и разглядеть ее очень легко. Достаточно лишь выйти за пределы местечкового мира грузиноцентризма и посмотреть на мир более широким взглядом.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблоти. В продолжение темы новости из Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас призвали власти России срочно расследовать все детали отравления оппозиционера Алексея Навального, определить виновных и привлечь их к ответственности. Об этом говорится в совместном заявлении Меркель и Мааса опубликованном в понедельник после того, как берлинская больница Шарите, где проходит лечение Навального, заявила, что клинические исследования показали присутствие в его организме токсина из группы ингибиторов холинестеразы. К этой группе, в частности, относится отравляющее вещество «Новичок», использованное при покушении на Юлию Сергея Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Власти России пока не комментировали сообщение клиники Шарите и призыв Меркель и Мааса.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, взрасхат, хасост, ацетут.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В завершении программы рубрика «Голоса» с жителями Тбилиси о транспортной безопасности беседовал Серго Бригвадзе.
Насколько безопасны дороги в Грузии и междугородний общественный транспорт?
Я не думаю, что он может быть опасным. Автобусы и маршрутки в хорошем состоянии, жаловаться тут не на что. Не верьте тому, кто говорит, что он в катастрофическом состоянии. Конечно, я слышал про аварии, в том числе и про последнюю, но подобное происходило всегда с момента появления транспорта. И сейчас произошло. Это ужасно, однако аварии в основном происходят не из-за транспорта, но по вине водителей. Некоторые употребляют наркотики или алкоголь и в таком состоянии садятся за руль, другие передвигаются в полусонном состоянии, что тоже неправильно. В общем, многое зависит именно от нас, людей.
Никак не могу сказать, что наш междугородний транспорт безопасен. Мы абсолютно не защищены от аварий. Ужасно в состоянии дороги. Чтобы понять это, не обязательно выезжать из города. Даже в Тбилиси их не могут привести в порядок, что уж говорить о междугородних трассах. Начинается дождь, и они оказываются под водой. О какой безопасности можно говорить в таких условиях? Мы, население Грузии, очень недовольны этим.
Транспорт безопасен. Я слышал о последней аварии, и очень жаль, что подобное произошло. Но такое случается не только в Грузии, и в большинстве случаев не из-за транспорта. Думаю, водители должны быть более осторожны. Кроме того, в плохую погоду, когда ливень или сильный ветер, необходимо принимать меры безопасности, например, вовсе перекрывать дороги. Люди тоже должны понимать, что в такую погоду стоит отказаться от подобных туристических поездок. Мне очень жаль, что подобное произошло.
Вообще-то я раньше больше боялась ездить на междугороднем общественном транспорте. Лет 7 назад у нас был такой транспорт, на котором действительно было страшно передвигаться. Сейчас очень редко задумываюсь о том, что может произойти авария из-за автобуса или маршрутки. Я давно не слышала про подобные ДТП до последнего случая. Раньше подобное происходило чаще. Но то, что случилось, это большая трагедия. И это факт.
В первую очередь, все зависит от состояния дороги. Если трасса плохая, на ней есть ямы, а такое встречается часто, то можно вывести из строя и сам транспорт. Так и происходят аварии. Вероятность этого увеличивается, если погода плохая. В общем, необходимо отремонтировать дороги. Это главная проблема. Что касается транспорта, думаю, большинство водителей не сядут за руль неисправной машины. И тем более не будут на ней перевозить пассажиров. Это связано с большим риском. Что касается последней аварии, дело может быть и в транспорте. Люди передвигались на маршрутке, которая не адаптирована для таких дорог.
Честно говоря, я никогда не думала на эту тему. Наверное, наш общественный транспорт достаточно безопасен. Я знаю об ужасной трагедии, которая произошла на одной из дорог Грузии, но это единичный случай. Лично я не сяду в машину, если она мне покажется неисправной. Я часто пользуюсь междугородним транспортом и езжу нормально.
Серго Бригвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.